«Прямой контакт» с Владимиром Соловьевым.
Александр Сладков у нас в эфире.
Здравствуйте. Доброе утро.
Саш, привет. Ну, вчера ты, конечно, взорвал все возможные соцсети, потому что, ну, главная новость вчерашнего дня – это то, что более 1000 морпехов сдались в плен. Я смотрел, ну, все, что ты вчера выставлял. Как ты находишь особый язык с ними? Вот ты с ними говоришь, они тебе доверяют. Вот молодец. Притом есть взаимное уважение. То есть, и ты говоришь с ними, их не унижая. То есть, вот, красавчик. То есть, вот, и поэтому они относятся к тебе по-человечески. И ты к ним... Ну, то есть, вот, чувствуется такая, знаешь, вибрация. То есть, да, это враг, но не повод его унижать.
Володь, я слишком много, и мои командиры, и сослуживцы подтвердят, я слишком много сидел на гауптвахте. Поэтому какая-то тема во мне сохранена. Но это противник. Это противник. Хотя вот там остался за кадром один парень, я с ним долго беседовал, он... Не то что дерзко, очень настойчиво отвечал там, ну, короче говоря, был непреклонен в некоторых вопросах, и я с ним не дискутировал. По его просьбе я его не показывал. То есть я мог бы сказать, да пошел ты, господи, пленный, и все. Но я не показывал, по его просьбе не включил его в свой вот этот вот репортаж. Вот. Я хочу подчеркнуть. То, что сдались представителям спецназу МВД, ДНР и спецназу МГБ, но это огромные, тяжелые потери, усилия всех тех, кто ведет боевые действия в Мариуполе с нашей стороны. Это и Народная милиция ДНР, и Министерство обороны России, это внутренние войска МВД, ДНР, это... Ну, и чеченцы, и кто хотите, все, кто воюет там, это плод усилий. Да, ну, такая ситуация, что вот принимали, как говорят на обычном языке, принимали пленных спецназ МВД ДНР, да, вели переговоры с ними, но там и главное разведуправление вело, и военная разведка, все участвовали, от генерала до там какого-то разведчика, усилий много было. Усилий, ну, реально много было. И все те, кто воевал с ними, все это и привело к тому, что люди сдались. Это, ну, общий плод. Действительно так, надо говорить об этом. Вот. А то, что люди разные. Вот в первый раз, когда принимали пленных первых, 25 февраля, в самом начале операции, интересно то, что они были дезорганизованы, они вышли, они даже не знали, что ЛДНР, ну, как бы, ЛДНР признали Россией. Это раз. Второе.
Признала Россию независимость как... Луганской и Донецкой.
Да, 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 да. Ну, признали государством, признали равноправным членом сообщества мирового. Мы-то признали, а почему нет? Вот. Потом, когда начали сдаваться вот эти вот ребята, 267 человек, они вышли, уже рассказывал, чистые, опрятные, и вышли, видно, что принципиально принято ими решение. Это их решение. Не воевать дальше за ту идею, которая была предложена в качестве причины смерти каждому из них. Вот. Потом был прорыв. Вчера, позавчера, был прорыв из окружения. Выстроилась огромная колонна, более километра длиной. А наши наблюдали, все ждали. Давайте, ребята. Выстроились, и как только они тронулись, их накрыли моментально из всех стволов. Все, что было, и авиация, все. Вот. Естественно, те разбежались, часть в город разбежалась, и часть назад сдала на завод. А большинство-то умерли, их убили. И я разговаривал здесь в темноте, я сейчас разговариваю с теми, кого поймали, кого вынудили сдаться, кого окружили в посадке, где-то в городских застройках.
То есть застройках. Это не часть той тысячи, которая сдалась, это другие.
И это нет, но у вас есть там еще кадры, кроме этого.
Да, это я просто объясняю.
Ты понимаешь,
тем людям, которые сейчас...
Это другие люди.
Это те, которые
они
пошли
тяжело,
на прорыв.
Да, тяжелый запах. Они очень много раненых, больных. Они сломлены. Ну, то есть, вот это уже такие. А вот те, которые тысяча сдавалось, опять же видно, что они принципиально приняли решение не умирать. Не умирать за ту идею. То есть, вот, ну, каждый для себя принял решение, связанное с тем, что жизнь выше тех идей, которые они защищают. Но они от них не отказываются многие. Кто-то говорит, быстрее бы война закончилась, за что вы нас стреляли. Один парень сказал там, вы наубивали в Мариуполе мирных жителей, мы там защищаем. Подожди, я говорю, 36-я бригада. А сколько ты по коминтерного снарядов выпустил? По Саханке, по школе детской в Ленинской, где дети в подвале сидели за 8 лет. Сколько вы убили народу и населенных пунктов выжгли? Вот это, то есть, ну, в голубом глазу ответ? Там, давайте. Да там просто спецназовец рядом сказал ему просто напористо там несколько слов. Некогда было разговаривать, надо было принимать. Автобусов на 1000 человек не хватает. И поэтому автобусы подъезжали, уезжали. Носилки надо было. 300 человек раненых, 90 неходячих. Надо было принять их, оказать помощь всем, разместить. Ну, разместить Шератон закрыт сейчас у нас с Хилтоном. Вот, поэтому, ну, в каких есть условиях, в таких и есть.
Барин, шутки.
Ну, кормят. И, ну, я был тут вместе.
Значит, Шератон с Хилтоном. Это ничего так. Да. Что делать, да? Придется в гостинице похуже.
Ну, суть-то в том, что это не в гробу лежать.
Да, конечно.
Вот такое вот дело. И интересно там, я все время общаюсь с пленными. Вот с женщинами я общался, с пленными, уже там, в местах содержания. Я говорю, так, ну, честно говоря, я так скажу, так, бабы, что нужно помочь? Они говорят, зубные щетки, прокладки, средства личной гигиены. Я говорю, девки, я заеду на рынок, возьму. Руководители совершенно не против. Вот. Пускай меня сейчас все считают, что я там, я не знаю, как мягкотелый и все остальное. Да мы победили.
Все равно люди, к людям надо относиться по-человечески. Мы же не фашисты.
Да. Нашим бы в 100 раз больше бы передавали, если бы это было возможно.
Скажи мне, а женщин, так, женщин много?
Да, да, достаточное количество. И вчера было много женщин.
Процентов 10, ну, 15, 20, то есть как это?
Нет, чуть меньше, конечно. Но были женщины. И это вызывает определенную тактику их размещения. Ни лучше, ни хуже, отдельно.
Ну, конечно.
И вот, да. Но есть, все воевали против нас. Удивительно, что кого не спросишь, водитель, кого не спросишь, повар, кого не спросишь, номер. Я номер. Что за номер? Оказывается, номер расчета в артиллерийском персонале орудия или миномета. Я номер. Вот. Никому не хочется говорить, я стрелял по вам. Вот.
Ждали, что будем их бить, убивать, расстреливать, пытать. Их к этому готовили?
Ну да, да. Они, в общем-то, честно говоря, всегда в загадке, когда их убьют, час или через час. Вот. Никто убивать не собирается. С кем бы я ни говорил, все говорят о возврате домой. Но не сейчас прям. Ну что же, обратно в
Харьковский
военкомат отправить?
Ну конечно.
Ну конечно. Вот. Поэтому сложная система. И мне все время говорят, а как вот действительно...
Саша, упертые, нацистов много? Или сейчас как взяли сразу все антифашисты?
Да как, кто ж признается, Володь? Кто признается сейчас в этой ситуации?
О чем я говорю, да.
С каждым надо работать. Кто ты, воин, как у нас, да? Вот. Не один раз с ними беседуют. Но я еще раз говорю, что я не видел ни кандалов, ни синяков, у пленных.
Но
Там
выглядит
был
оно
один
лучше, чем
товарищ.
Медведчук, которого вчера взял в плен Зеленский.
Ну, вообще кошмар,
Да
конечно. С
позор.
Медведчуком, с пожилым человеком так
Да
нельзя.
не, ну просто позор.
И
Террорист.
знаешь,
Зеленский просто террорист.
вот человек, который не мог стоять, пленный, ему ставили стульчик. Я понимаю, что сейчас кто услышал, скажет: Сладков, ты обезумел, но убить проблем нет. Быть
Ну, вообще.
только сильный может позволить себе
Конечно. Ты
снисхождение
обратил внимание,
и
что на
соучастие.
Украине о сдаче тысячи человек ни слова?
Да,
Ни слова.
ну, конечно, тоже это будет говорить. Но я еще раз, Володь, пускай меня все услышат. Да, это результат, ну, по факту, результат работы МГБ и МВД
Нет,
ДНР.
это
Но
долго прорабатывали все.
общее, это, ну, понимаете, их жали на этом металлургическом комбинате Ильича. Сомали батальон, первый, который с ними начал воевать. Внутренние войска МВД ДНР, тот же Крест, те же там тоже подходили, поджимали. Да там, ну, это всех усилия. Жалко, что я не могу сейчас говорить из-за того, что я принял для себя некие моральные и нравственные рамки. Это мои рамки. Но я, бляха-муха, потом скажу. Я потом обязательно скажу, что и как. И уже удержать будет невозможно, потому что нам пора приниматься за дальнейшую работу в этом направлении. Это вот. Что касается
Сколько еще до
полковников,
сих пор
подполковников.
осталось в Мариуполе, если сейчас сдалось, ну, то есть у тебя 1100, да, вчера сдалось, получается?
Да, приняли. Нет, их до сих пор принимают, оформляют. Они более 15 часов уже сдаются. Там же сразу нельзя. Несмотря на то, что уже эти люди, которые имеют очень мощный опыт приема, там досматривают. Это же целая
Вооружены
цепочка. Там вы
хорошо.
сложите оружие. Они оружие сложили, заминировали. То есть, как будто они в никуда уходят. Странно. Вот. Они же к нам уходят, а саперы-то наши могут погибнуть, если что. Ну, тут есть нюансы. Их надо отвезти тут же в тыл, чтобы по этому месту не ударила бы артиллерия ихняя, по ним же. То есть там целая масса, очень
Нюансов, да.
сложный процесс.
Но скажи мне,
Да,
вооружены хорошо были?
Я оружие не видел, они
Понял, да, то есть до.
складировали свои автоматы, но вооружены хорошо. Но я хочу сказать, что части наши, прибывающие сюда, классно вооружены. И, наконец, я услышал хорошие отзывы об АК-12. Это вторая партия уже. Первую очень критиковали, автомат Калашникова 12, 5,45. Ну, реально критиковали. В войсках. Но сейчас я услышал, это здорово. Для меня это очень приятно, потому что я Михаил Тимофеевич сам знал, Царство Небесное.
То есть
И
довели,
знаю,
довели до
сколько.
ума, да?
Все-таки дошло, оценили. Те люди, которые воюют реально с этим автоматом сейчас, даже из народной милиции, ДНР, оценили. Это мне очень приятно. Ну, конечно, мы переживаем, что нет большого наступления. Но опять подгонять, что ли, говорить, когда вы, ребята, как в фильме «Они сражались за Родину», тут сложно. Но я думаю, что сейчас Мариуполь уже скукожился, вернее, скукожился тот плацдарм, принадлежащий вооруженным силам Украины. А все, завод имени Ильича, пожалуйста, уже надо заходить, зачищать и все остальное. Это большая территория.
Но если
И
смотри, если у
даже
тебя
я
сейчас
раз.
сдалось 1100, сколько же их там еще осталось?
Ну, около 3000 на Азовстале.
То есть только на
А
Азовстале еще и
это.
3000, да?
Полтора полка. Ну, по моему мнению. Тоже никто ничего особо не говорит. Нету человека, который выйдет, снимет шляпу и скажет: я, Петя Петров, представляю интересы информационные всех ведомств. Вот это, мне все равно. И я вам ответственно, я, Петя Петров, или Иван, как угодно там, заявляют. У нас нет этого. У нас Петя Петров, Иван Иванов, Сергей Сергеев, там, я не знаю, там, понимаю, вот в чем мы. И все друг с другом, как в клубке в каком-то. Это ужасно. В общем, нет официальных данных, но я думаю, что, во-первых, порт зачистили. Тоже и военные, и кто хотите, там, все участвуют.
Слушайте, осталась последняя точка — Азовсталь.
Да, Азовсталь. Но эта точка, она и в таком плане, она, конечно, оперативную важность имеет, оперативная нагрузка на выполнение этой цели, она огромна, но тут и моральная. Ну, морпехи, ладно, разберемся. А вот товарищи из полка Азов, и все говорят, что вы там рассказываете, и в Харькове Азов, там это, ну, что, мол, я немножко не точно даю информацию. Да, Азов — это везде эта организация. Она и в Киеве, и в Харькове, и в Запорожье, и в Днепропетровске.
Но это их СС.
Это очень... Да. И я вам хочу... А так, а про правый сектор забыли, а про Айдар, а про Днепр, а про торнадо, который существует уже, опять возрождено из уголовников. Там же такая масса, которые явные враги наши. Огромные. И нам еще предстоит работа серьезная. Если мы их не победим, они нам устроят темную позже. Только победа,
ну,
только
позже?
Контроль.
Они сейчас же уже заявляют о том, что якобы Россия сама планирует на своей территории ряд терактов. А всегда, когда об этом заявляют, и там Баканов, или кто у них там заявил, СБУ, мы же видели уже попытку терактов на территории Российской Федерации вчера в Подмосковье.
Подорвали железную дорогу. Ну,
да,
блин, ну,
вчера в Подмосковье взяли пацана с взрывным опытом из правого сектора, который заехал из Великобритании. Притом бывший российский, ну, то есть он российский гражданин, получил также у украинской, воевал там, проходил обучение, заехал в Подмосковье через Великобританию. То есть, ну, понятно, что они же, чем жестче будет, тем больше они будут пытаться гадить, это сомнений нет. Это серьезно, поэтому и ввели сейчас там повышенный уровень угрозы в приграничных территориях.
Да нет, даже смерть, если мы еще сейчас просто...
Пора возрождать смерть.
Просто соберемся и уйдем, уже все. Даже если мы просто прекратим, все. Мы будем...
А
много
куда мы?
Усилий.
А куда,
да, чтобы...
Никто никуда не собирается. Да
я...
Ты видел вчера президента?
Ну...
Спокойный,
нет,
уверенный. Ну, на Байконуре был. Спокойно, уверенно.
А, они же ездили,
все,
да.
Все объяснил. У нас задача, мы лунную программу восстанавливаем, космосом занимаемся, сегодня по Арктике. А Украина, никто не отменял поставленных задач. Не спеша.
Ну, это очень важно.
Нет, было сказано очень точно. Спрашивают, можно ли быстрее. Он говорит, можно. Интенсификацию можно. Но задача — сохранить человеческие жизни. Поэтому будем работать методично, до выполнения поставленных задач.
Да.
Ты там, бедный, в информационной блокаде. Мы тебя отдельно пришлем, чтобы ты послушал. Президент отдельно сказал слова благодарности за героический подвиг наших военнослужащих.
Ну, да просто я вчера два раза гонял. Ночью проторчал в Мариуполе. Ну, не проторчал, а проработал. А только приехал, только шмотки...
Сань, а настроение у тебя гораздо лучше.
Не, настроение нормальное. Ну, я в той кучке спартанцев, которые, ну, или смерть, или победа.
А вариантов
другого нет. Да, да, нам надо Россию сохранить иначе.
Здесь вариантов нет. А иначе хочу напомнить всем, кто рассчитывает на другой вариант, а зачем такой мир, в котором нет России? Я эту фразу часто повторяю.
Да, пускай запишут.
Полный контакт. с Владимиром Соловьевым.
Не на Байконуре, а на Восточном. У меня прям по-стариковски. Если космодром, то нет, на Восточном вчера были. У нас на связи Вадим Францович Гигин. Вадим, доброе утро. Вчера, конечно, очень интересный был совместный визит на Восточный двух президентов. И интересно, когда спросили по поводу, я даже точно процитирую, Лукашенко о разговорах, что Беларусь включит состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что нас будут учиться и как санкции преодолевать и так далее. К чему все идет? К чему все идет, Вадим Францович? Как видишь вообще происходящее?
Ну, во-первых, я вижу, что хорошо, к чему мы уже сейчас пришли. Сколько раз хранили наше союзное государство? Вот буквально. Как только что-то подписывают, тут же все, это вот ничего не будет. Беларусь извивается, не хочет. А с другой стороны, имперская Россия, она все захватит. Это все подбрасывалось. Я даже вчера посмотрел, что враг сообщал. Там у вас такой какой-то изменник Янковский, как такой...
Да, ну, Янковский, давно сбежавший сумасшедший, да, он там прям...
Да, значит, опять, что, понимаете, вот эта песня, которая была 20 там, или 25 лет назад, они ее снова вытаскивают. Это очень важно. Почему? Я вспомнил о противнике. Они не знают, как реагировать на наши действия. Но не знают, вот что им предпринять. Одна из главных угроз западному господству в нашем регионе, да и в мире, в принципе, это союз России и Беларуси. Союз России и Беларуси – это такое ключевое звено, на самом деле, в возрождении всего нашего политического пространства. И в этом правы два президента. Да, лучшее от Советского Союза мы помним. И я тоже, мы с вами космодром Восточный называли Байконуром, правильно. Но у нас в душе живет память о Великом Советском Союзе. У нас флаг Великого Советского Союза. У нас победа, которая была одержана. С нами Гагарин, который полетел в космос в 61-м году. Но мы все делаем по-новому. Мы делаем с учетом времени. Посмотрите теперь вот конкретно о нашем союзном государстве. Как легко стало творить, как легко стало созидать. Когда уменьшилось количество вот этих прозападников, либералов, которые постоянно вбрасывали то молочные войны, то мясные войны, то давайте надавим, то давайте вот мы сейчас давайте белорусам цену подкинем на газ. Да и у нас были, чего греха таить, западные агенты влияния. Мы их всех увидели в 2020 году, а кого не увидели еще, я думаю, увидим, которые говорили, ну не надо, вот, ну что мы с этой Москвой, но есть же много разных других направлений, ну вот давайте суверенитет Беларуси. А мы сейчас увидели, что суверенитет Беларуси укрепляется в союзе с Российской Федерацией. Вот это важный момент, которого нет на Западе. Там Европа, это сателлиты США, там вассалы США. А у нас ничего подобного близко даже нет. Беларусь, она проводит свою политику. И мы поддержим специальную военную операцию не потому, что на нас кто-то надавил, а потому что мы видим ту реальную угрозу, которая исходит от киевского режима. Это ведь еще до 22-го года режим Зеленского формировал, и Порошенко еще формировал центры у себя антибелорусские. Ведь они же этот батальон Калиновского не сейчас начали создавать. Вот там, в Азове, готовили боевиков, которые должны были свергать власть в Беларусь. Вот из осознания общих интересов, из понимания общих угроз исходит та политическая модель, которую мы сейчас формируем на уровне нашей интеграции. Военно-политическое, экономическое, тесно-дипломатическое взаимодействие. И я думаю, наверное, к этой модели должны подтягиваться и остальные наши союзники. Вот Казахстан, Армения, Таджикистан, да я думаю, и другие страны постсоветского пространства должны понять, что у них нет реальной альтернативы сохранить свою государственность, кроме как тесная интеграция с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
Ну, наверное, так и есть. Согласен с этим. Но Запад-то, кажется, собирается воевать все серьезнее и серьезнее.
Да уж куда серьезнее. Но мы же не раз говорили, что Запад воюет Украиной именно. Западом-то все понятно. Они боятся ядерного удара, поэтому в открытую нападать не будут. Хотя наша армия, она стоит в полной готовности на польско-литовской границе, к сожалению. Там элиты охвачены просто каким-то империалистическим безумием. От них можно ожидать всего, чего угодно. По уровню политической шизофрении и паранойи они мало чем отличаются от киевского режима. И в этом плане белорусские вооруженные силы служат таким серьезным сдерживающим фактором на западном и северо-западном направлении. Но они смотрят, как мы отреагируем. Они смотрят, вот красные черты, красные линии, они их переходят, они оскорбляют. Конечно, на мелкие оскорбления реагировать не надо, но на серьезные факторы. Вот есть несколько моментов, которые я озвучу вот сейчас в эфире. Ездят туда как на турпоездки уже все, кому не лень. Сейчас все президенты Евросоюза переездят в Киев, потом они начнут как вот впихивают Зеленского, знаете, как заряжал товар, его продают туда.
Штанмайер, да, Зеленский не пустил, да.
Ну что, только Штанмайер, вообще какие немцы. У них там вот Андрей Мельник, посол, отчитывает немецких политиков, как нагадивших котят. А Зеленский может моськой ткнуть Штанмайера в лужицу какую-то, там, где Зеленскому показалось. Так вот, они все ездят. Вопрос, почему они ездят? Почему на Западной Украине до сих пор функционируют железные дороги? Почему по этим железным дорогам поставляется вооружение Украине? Это серьезный ответ. Это более чем серьезный ответ. А потом в Германии они ведь ждут на самом деле, когда Россия отключит газ. Потому что Шольц находится под давлением. Американцы говорят, откажись, давят жутко. Бизнес говорит, мы сдохнем без российского газа. Вот прямым текстом так и говорят. И он им отвечает, знаете, ну пусть Путин сам отключит. Так может облегчить жизнь этому Шольцу, в конце концов, и сделать этот шаг? Вот поставила С-300 Словакия, долбанули по С-300, у него там еще Зузаны, это такой 155-миллиметровый комплекс, на 50 километров шпуляет, поставляет, еще что-то поставляет. А зачем словакам жить в тепле в этом случае? Это абсолютно непонятно. Поэтому, конечно, каждое такое действие должно быть выверено, но на слова, что Запад с нами воюет, мы должны отвечать теми действиями, которыми он предпринимает. Если это они ядерное оружие не применяют, и Россия не применяет. Экономическое давление, значит, экономический ответ. И это ведь не шутки, что мы можем поставлять, если они поставляют киевскому режиму оружие, то есть, в конце концов, Северная Корея, есть Иран, есть Мьянма, такой союз в Юго-Восточной Азии, который полностью это государство поддержало российскую специальную военную операцию. Надо посмотреть, что там происходит. Есть Куба, армия которой давно не модернизировалась, между прочим. А там у ребят хороший боевой дух. Я знаю кубинских военных. Они, в общем, настроены очень дружественно в отношении России. Есть Никарагуа, государство, которое служит важнейшим фактором безопасности в Центральной Америке. Я думаю, что эти государства нуждаются в помощи. Они, более того, просят об этой помощи Российскую Федерацию. У России имеется достаточно средств, и у Республики Беларусь для оказания им такой военно-технической помощи. Вот подобные ответы, выверенные, без ущерба для нашей экономики, а скорее для пользы нашей экономики, должны быть даны.
Но у меня ощущение, что все равно этим все не обойдется. У меня такое ощущение, что Запад все-таки рассчитывает не только на экономическое удушение. Вот я жду, когда они кинутся, потому что, ну, даже по оружию. Но вот сейчас сообщение. По сообщению Reuters, Пентагон соберет сегодня закрытую для прессы встречу с руководителями 8 крупнейших производителей оружия США. На ней будут обсуждаться возможности оборонных подрядчиков удовлетворить потребности Украины в оружии. То есть они не успокоятся. И Белоруссию они все равно попытаются сжечь в огне. Разорвать, потому что, ну, прибалты должны, и поляки, получить свой кусок за предательство вековых интересов.
Ну, смотрите, Беларусь пытались тянуть в эскалацию все последние недели, это был план А у них, не получилось, это провалилось, поэтому понадобилось Буча, им же все время нужно эскалацию проводить. Вот втянули бы Беларусь, это была бы эскалация. Тут уже начался бы бой и так далее. С этим не получилось, включили Бучу, Краматорск. Там облажались. Ну, по Буче они считают, что пока не облажались еще, но уже, в общем-то, все для всех очевидно. И они так будут постепенно это все накручивать. Но я все-таки честно скажу, что одна из исторических задач Владимира Путина и Александра Лукашенко, наших дипломатов, в данном случае реализовать цели специальной военной операции, но сделать это так, чтобы мир не оказался втянут в Третью мировую войну. У России много раз это получалось. Запад всегда пытался Россию ограничить. Вот это, я не буду сейчас эти все примеры приводить, начиная там с древних времен, но именно Россия удерживала мир от скатывания вот в эту кровавую мясорубку мировой войны. Вот посмотрите, даже что бы кто ни говорил про Сталина после Великой Отечественной войны. Ведь Запад хотел начать новую мировую войну, на которую рассчитывали бандеровцы. Они же сидели в лесах и схронах там по Западной Украине, ожидая, что все, война начнется. Они про это еще в 43-м году написали. И ждали этого. Как сейчас на Азовстале ждут там деблокады, она не придет. Но именно мудрость тогда Сталина, она привела к тому, что войны не случилось. Мы получили ядерное оружие, но мировая война не началась. Вот сейчас эти шаги должны быть выверены. Они ожидают от нас эскалации. Ну они же, ожидают от нас большой философ. А мы этого делать не должны.
Да мировая война неизбежна. Ну давай вот чуть-чуть поднимемся над тем, что происходит сейчас. Но мы же понимаем, что вот сейчас те военные действия, которые приходят, специальная военная операция, ну это фаза распада империи. Это было заложено в 1991 году. По идее, должна была вспыхнуть война в 2020 году между Белоруссией и Россией. Ну, то есть, ясно, что если бы БЧБшники захватили власть, то это привело бы к тому, что поляки бы вели свои войска. Ну, то есть, все понятно, что было бы. Ясно, что Казахстан пошел не по плану. Ясно, что сейчас на границе то, что происходит Киргизии и Таджикистана. То есть вот всегда, когда империя проходит через этот период, мы же видели, ну что такое были чеченские войны? Что такое были все конфликты? Карабахская война. И первая, и вторая. Это все последствия бездарности распада Великой империи и предательства трех дегенератов Беловежской пущи. Ну, так реально. Бездарь сначала Горбачев, потом эти трое. Но сейчас, вот что мы с тобой видим? Мы видим то, что всегда после пандемии мир выходит только войной из экономического кризиса. Поэтому война им нужна, так как они скатываются в такого уровня экономическую бездну. Они не могут из нее выйти. Так же, как из Великой депрессии, они выходили Второй мировой войной. У них нет другого выхода. Это трагедия исторического процесса.
В этом я согласен, и мне доводилось писать именно практически такими словами, что, первое, ни одна система не меняется на другую без крупной войны, и любой экономический кризис разрешается тоже военными столкновениями. Но все-таки сделал несколько замечаний. Первое. Сейчас распад империи происходит, но не нашей, а распад американской вот этой новой империи. Это переход от мира однополярного и несправедливого к миру многополярного. Вот это мы должны понимать. Это они прошлое, а не мы. А мы созидаем будущее. И распад американской империи происходит не только на Украине. Он происходит и на Тихом океане, он происходит в Латинской Америке, он происходит в Африке. Мы видим те процессы, которые там разворачиваются. Второе, все-таки закономерности остаются, но формы меняются. Пусть эта Третья мировая война будет вот в такой гибридной форме, возможно, в серии конфликтов на линии соприкосновений. И третье. Если даже большая Третья мировая война неизбежна, то лично я бы хотел, чтобы она началась на день, на два, на три позже все-таки.
Ну, конечно.
А не звать ее и не призывать. И поэтому еще раз подчеркну, наша задача не только президент, но и наш с вами Владимир Рудольфович, сделать все для того, чтобы вот эту большую бойню оттянуть. Возможно, в этом историческая миссия
но
нашего русского мира.
Если драка неизбежна, надо бить первым.
Но пока мне кажется, что такой неизбежности до конца не просматривается. Еще все методы и инструменты не исчерпаны. Ну и в любом случае прав президент Путин, надо действовать по плану, и надо сейчас реализовать задачи данной военной операции. Но быть готовым ко всему.
Я больше всего боюсь, что они устроят какую-то провокацию с Беларусью. Но вот смотри, сейчас опять же восстановлена граница между Украиной и Белоруссией.
Да.
И очевидно, что они могут перейти и к тактике диверсии на железнодорожных путях, к чему призывал, в частности, Арестович, и могут попытаться и устроить какую-то локальную провокацию, вторжение. То есть эти способны на все, что угодно.
Ну, значит, что касается железных дорог, сейчас очень плотно взяты они под контроль, там ребята работают, внутренние войска, я с многими из них знаком, уже отработаны методы, и ловили такие группы, ловили идиотов из наших, которые поддались пропаганде, ну, слава богу, их единицы, но тем не менее, работа по железным дорогам идет четкая, и никакого даже замедления движения поездов не было допущено. Что касается вот этих провокаций, да, они могут быть не только на белорусской, но и на российской границе, потому что сейчас одна из ключевых их задач – отвлечь внимание от Мариуполя, где происходит просто убедительнейший разгром вот этих сил ВСУ и нацистов. Ну, за неделю почти 2000 сдавшихся морпехов, там за вчерашний день 1000. Это, ну, о чем тут мы будем говорить? И отвлечь внимание от Донбасса. Они будут для этого делать все, не зря запустили этот приказ, так называемый, Зеленского о наступлении. Мы можем многое ожидать, но в этом плане каков должен быть ответ? Во-первых, нужно предусматривать такие провокации, и разведка нам дает необходимые сведения для этого, я могу прямо об этом сказать. Нужно быть готовым к отражению их всеми силами, и противник должен понимать, что ни одна такая провокация не останется без ответа. Сохранять голову холодной и действовать четко, адекватно, потому что вот все это время, даже не с 24 февраля, гораздо раньше, они постоянно провоцируют нас на какие-то более широкие действия. Они постоянно провоцируют нас, знаете, чтобы мы вот так вот шашкой махнули, плечом повели, папаха на бекрень и рванули вперед. Они только этого и ждут. Нам не нужно идти в ловушку, которую расставляет враг.
Это не наш
метод.
Есть
план, да, не наш метод. А есть план, мы его реализуем. Если кто-то полезет, получит по сусалам. Литовцы это уже понимают. Поляки, которые дважды выдвигали армию к нашей границе, тоже, как мы видим, это понимают. Кроме того, нельзя недооценивать противоречия, которые существуют между политическим руководством европейских стран и их военными. Вот что интересно. Политики делают громогласные заявления, а генералитет, это точная информация многих европейских стран, довольно относится сдержанно. Они понимают потенциал России и Беларуси, они понимают, с кем они имеют дело. Они же судят поэтому не по заявлениям Зеленского и Арестовича. Они знают, что происходит реально на поле боя и на Украине. Они прекрасно понимают, что военно-технический потенциал Российской Федерации еще не то, что не задействован полностью. В принципе, Россия не реализовала еще все, что она может показать на поле боя. А тем более, если, не дай бог, произойдет прямое столкновение с НАТО. Это будет совершенно другая логика, это будет другая стратегия, это будет другая тактика. И генералы, они понимают, почему, например, генералы, посмотрите, что происходит, давайте об этом прямо говорить. Многих восточноевропейских стран сопротивляются в оказании военной помощи Украине. Сопротивляются. И вот эти старье, которое они сбывают, это в том числе и поэтому происходит. Мы же знаем, что некоторые представители штабов, ну уже давайте так прямо говорить, стран Восточной и Центральной Европы, они против того, чтобы их военнослужащие направлялись на Украину в качестве инструкторов и так далее. Только в отпуск, только бывшие, только не действующие. Это тоже о многом говорит. И не нужно забывать, что и в Европе достаточно немалое количество здоровых сил, которые адекватно оценивают ситуацию, в том числе среди профессионалов.
Ну, честно говоря, их голос не очень слышен.
Но голос генералов всегда до поры до времени не слышен. Зато когда они один раз скажут, то он так слышен, что мало не покажется.
Ну вот корреспондент Ле Фигаро говорит, что элитные подразделения специального значения САС присутствуют на Украине с начала войны, как и бойцы американской дельты, признается источник у французской разведки. И добавил, я был удивлен тому, до какой степени всем в украинской армии заправляют американцы. Ну да.
Ну, это британцы и американцы. Это как тут принято. Вот как раз тот случай, когда это другое. Вот что касается британцев и американцев, это проклятие Европы. Все-таки нужно, вот одна из наших задач на будущее, дай бог, это суверенизация Европы. Европа должна стать субъектной. Проблема то, что британцы на протяжении последних 200 лет, их слишком много на европейском континенте, а сейчас стало и американцев слишком много. Вот если бы этого фактора не было, мы бы давно договорились и с немцами, и с французами, да и с поляками, в общем-то. Ведь поляки за счет чего держатся? Поляки и литовцы — это такие шакалы-табаки при хозяине, шерхане, да? Вот шерхан там появляется где-то, да, американцы, согласен. И эти табаки тут подгадкивают, еще впереди побегут, еще шерхан, он и может и не нападет, а эти уже хотят покусать. Это их такая тактика, это их логика действия. А мы заинтересованы в том, чтобы Европа стала суверенной, чтобы она стала самостоятельной. Вот мы начали с этого, отношения между Россией и Беларусью. Это же отношения равноправные. Давай, два великих политика, Лукашенко и Путин. Это две равновеликие фигуры. Посмотрите, какое уважение проявляют. И вспомните знаменитую фотографию сидящего Трампа и склонившегося в лакейской позе Дуды, который выпрашивал базы. Дайте нам, дайте.
Да, или Трамп, теперь приходится ему лизать подметки Байдена. Но уже другим польским политикам.
Да, вот смотри, чтобы Зеленскому не пришлось у них.
Хорошая идея, смешная, согласен. Вадим Францович Гигин был в нашем эфире. Вадим Францович, спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас у нас погода. И подпишитесь на телеграм-канал Соловьев и смотрите нас по телевизору. У нас также работает для связи обратный телеграм-бот. Наберите так.
Полный контакт.